Ваше впечатление от того, как отмечается или не отмечается вот столетие революции сейчас? Вам, как историку, чего-то не хватает или, наоборот, что-то кажется излишним или неадекватным?
Я считаю, что это не используется юбилей так, как он мог бы быть использован. За одним, пожалуй, исключением. Православная церковь. Вот этот актор активно использует ресурс юбилея для продвижения своей версии истории. Если говорить о других игроках, то нет. У коммунистов есть свои мероприятия, есть выступления, но нет таких церемоний, которые привлекли бы общественное большое внимание и спровоцировали какую-то дискуссию или хотя бы какие-то разговоры. По крайней мере, я их не вижу. Может быть, если как-то их иначе изучать, какую-то другую оптику включать. Я думаю, что, скажем, по сравнению с юбилеем 2014 года, начала Первой мировой войны, значительно меньше. То есть тогда открыты монументы, как вы знаете, были, но в первую очередь памятник героям войны, были большие государственные церемонии. Сейчас я таких церемоний не вижу.
А на ваш взгляд, с чем это связано? Это вот могу я предположить, а вы опровергните мое предположение или согласитесь с ним, с тем, что власть российская, она как-то очень ностальгически стала часто вспоминать о Российской империи, а революция, ну, это как бы крушение империи, в первую очередь. Поэтому или есть другие причины?
Некоторое объяснение дается, и дается, допустим, в англоязычных изданиях, но и в некоторых отечественных. Ну, как бы власть не хочет революции, рассматривая революцию как проект экспорта, ну, с какой стороны, импорта революции. И, ну, вот, судя по всему, многие люди в России и представители власти в частности искренне верят, что февральская революция была первой цветной революцией, а все цветные революции являются продуктом какого-то экспорта. То есть некоторые основания для этого есть, но у меня есть два аргумента против. То есть я считаю, что это объяснение неполным. Во-первых, другие акторы, то есть, ну, так называемая оппозиция, тоже особенно ресурс юбилея не используют. Так ведь, да? Второе, связанное с этим. Вообще-то большая часть населения России революции не хочет. То есть тут в данном случае есть некоторое согласие и такое отрицание революции, которое наблюдается уже лет 20, наверное, даже больше, по опросам общественного мнения.
Ну, это нормально, но ведь можно же революцию вспоминать, так сказать, и в негативном смысле. Вот была такая беда, случилось плохое событие, после чего мы много десятков лет за него платили. И так ведь можно.
Ну, так некоторые и воспринимают. Но понимаете, как вам сказать? Люди объединены в России в нежелании видеть новую революцию и в отрицании феномена революции, да, ну, какого-то такого желательного явления. Вот. При этом в отношении к событиям революции 17-го года люди расколоты. И я вижу вполне, в общем-то, рациональный расчет со стороны власти. То есть президент Путин, будучи хорошим тактиком, создает и воссоздает какую-то коалицию, которая по некоторым параметрам может быть эклектичной. И в данном случае история революции не относится к числу явно используемого прошлого, понимаете? Ну а чего же его использовать, если оно связано с рисками? Расчет вполне понятный. Там что-то он такое сказал про национальное примирение. Национальное примирение невозможно. Это, в общем, также понимается. Создан организационный комитет. Дали довольно много денег. Деньги там разобрали заинтересованные люди на конференции, выставки и тому подобное. Все это варится в каких-то культурных и академических котелочках, не влияя особенно на историческое сознание, как мне кажется.
В публицистике и в каких-то дискуссиях сталкиваешься с таким мнением, что очень уж это все далеко. Вот история России за последние 100 лет была настолько бурной и настолько кровавой, столько, так сказать, так одно время, что называется, косили репрессии и войны, что не осталось какой-то такой живой психологической связи вот в семьях, там, я не знаю, документов, воспоминаний, в отличие там от таких стран, как, я не знаю, Испания, где гражданская война, ну, правда, это на 20 лет ближе, но вот утверждается, что там, допустим, память живее. Ну, сложно сравнивать, страны разные, но, тем не менее, революция и гражданская война – это уже очень далеко или все-таки это еще резонирует?
Может быть, вы правы, но это нужно изучать и смотреть, потому что сама по себе историческая дистанция, она же не лечит. Другое дело, что вы справедливо заметили, травма Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, репрессии 30-х годов, ну, коллективизация, они ближе, это более близкие травматические переживания. Ну, для кого-то, может быть, даже 90-е годы, кстати говоря. Но вместе с тем, мне кажется, что это был главный коммеморативный проект Советского Союза. Все-таки очень много осталось. Люди чувствуют потребность свести счеты с этим временем.
Ну вот вы говорили о том, что все-таки расколоты люди, не одинаково они на эти события смотрят. Вот есть противовес, то событие, по поводу которого, ну, практически полный консенсус, это 1945 год, победа в Великой Отечественной. И это тоже, да, естественно, власть использует в своих интересах. Можно ли сказать, что для нынешней России, ну, почти каждая страна имеет какое-то событие в истории, от которого она себя, что называется, ведет какой-то отсчет. Вот можно ли сказать, что, вот вы говорили, для советской страны это был 17-й год, а сейчас происходит трансформация, и как бы краеугольным историческим камнем становится 45-й.
Я думаю, что это началось и в советский период, по крайней мере, многие об этом пишут, что вот где-то, ну, по крайней мере, с 60-х годов, ну, 65-го, с Брежнева, ну, именно Великая Отечественная война была фактором таким легитимирующим режимом и фактором объединения. Так что это давний уже тренд.
Но то, что его сейчас пытаются в последние годы очень активно, так сказать, еще более активизировать, это же тоже несомненно?
Нет, это несомненно, но как бы странно, если бы этого не было. То есть мне казалось странным попытки Ельцина сделать этот праздник каким-то европейским праздником содружества, где все дружат, то есть, ну, лишить его такого статуса и такого значения. Ну, если вы помните эту ситуацию, мгновенно это было отмобилизовано тогда Зюгановым. Память о Второй мировой войне нельзя отдавать. Если власть берет инициативу, то, ну, отчасти это повестка власти, но отчасти это неспособность других сил предложить свой вариант памяти о Второй мировой войне, ну и вообще об истории.
А вот если говорить о памяти о революции, нашей основной теме сейчас, то, смотрите, власть выстраивает, ну, свой имидж, очень много говорит, опять же, в содружестве с православной церковью, о чем вы тоже упомянули, о царских временах, о выставке проходят, ну, то есть вот память об имперском, о дореволюционном прошлом, она, на мой взгляд, очень активизировалась. А можно ли считать, что... или предполагать, что это может вызвать какой-то такой, ну, противовес, что ли, в обществе, что активизируется постепенно и левая идея, а через нее и память о революции. Это реальный сценарий?
Это непредсказуемо. И, как вам сказать, иногда какие-то проекты могут заиграть самым невероятным образом. Ну вот вы заметьте, как изменился образ нацистов в советской пропаганде. Сначала, во время войны и в 50-е годы, это такие смешные, комичные, достойные только презрения придурки, да? Потом появляется образ такого сильного противника. Потом появляются ребята в элегантных эсэсовских мундирах, так ведь, да? Ну, я имею в виду разные фильмы.
Фильм про Штирлиц.
Ну, например, про Штирлиц это вообще на самом деле некоторое очеловечивание самых отвратительных людей в СС.
Ну, в общем, да, Мюллер в исполнении Броневого, но это же симпатяга.
Ну да, и вообще это все напоминает отношение интриги в советской конторе, знаете, вот в каком-то НИИ или в проектном институте. Вот, только в таких красивых мундирах и столовая хорошая. Вот. И я думаю, что вот некоторое вот такое эстетическое обаяние такого зла, оно привело к появлению неофашистских групп, которые на самом деле и на заключительном этапе Советского Союза были. То есть вроде бы патриотическая пропаганда, патриотическая тема давала непредсказуемый эффект. Я думаю, что некоторые вещи, ну, например, вот этот фильм про Троцкого, который я не видел, но трейлер видел, он может привести к обратному результату. Но такой сатанизация, дьяволизация Троцкого, вот такое исчадие ада, вместе с тем такой сексуальный гигант, ницшанский герой, если вам угодно. Ну так я думаю, что какое-то количество молодых глупых людей это и наоборот привлечет. Хочется поскрипеть с кожанкой, знаете.
А мне кажется символичным, что вот один и тот же актер, Константин Хабенский, сыграл и Колчака, и Троцкого. Вот это как-то очень соответствует нынешней эпохе, когда вроде бы и красные хороши отчасти, и белые хороши. В общем, нет никаких четких акцентов.
Так не похоже, чтобы Троцкий был хорош. Троцкий тут как бы дьявол. Ну, там Колчак-то вот в его исполнении, это рыцарь без страха и упрек. Разный. Ну, вообще, мне, конечно, очень интересно было бы узнать, как он себя чувствует и в роли одного, и в роли другого, и таких персонажей.